«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве. Радио «Комсомольская правда». Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
С чего предпочтете начать сегодня? Событий много, чем, к сожалению, много.
Давайте по порядку. Что там стряслось?
Слушайте, ну давайте тогда начнем с Крыма, потому что опоры подорвали.
Мы с вами же уже обсуждали, по-моему, даже не один раз, что наша доблестная бюрократия занимается черти чем. И реально развитием Крыма занимается крайне недостаточно. То есть они решили те проблемы, которые, без которых было невозможно жить прошлым летом. И дальше наступила большая длительная пауза. Помните, мы с вами рассказывали, что вот мы с вами вдвоем на лодочке на какой-нибудь смогли бы кабель кинуть через Керченский пролив самостоятельно.
Было дело, да.
Да? И условно, было некоторое преувеличение творческое, потому что все-таки нужно поставить две трансформаторные будки. Плюс это высокие мощности, то есть это не трансформаторные будки, это серьезные трансформаторные подстанции, но принцип от этого не изменился. Вот в связи с этими, значит, событиями, уже все, значит, сказали все как есть, уже все сказали об этом конкретно. Раньше говорили так мельком, теперь уже говорили заговорили конкретно. Оказывается, только этим летом они согласовали проект. Да? Вот воссоединение Крыма, это грубо, если совсем грубо, 18 марта. Ну, хорошо, два месяца – это эйфория, два месяца – это организационные вопросы. Да, вот, значит, 18 мая, и только больше года занимались согласованием проекта по и разработкой проекта по абсолютно необходимой вещи. Я напомню, что в блокадный Ленинград по дну Ладожского озера в условиях войны и катастрофы общенациональной линию электропередачи проложили за полтора месяца, чуть больше. Там 48, помню, я точно не помню. За полтора месяца проложили линию электропередач. А, извините, у нас здесь никакой войны, никакой катастрофы. Ну, правда, правительство Медведева можно оценивать по-разному, но я оцениваю все-таки его оптимистично. Я не готов считать правительство Дмитрия Анатольевича Медведева катастрофой, сопоставимой с войной, да, и разрухой, и паникой. Вот они этим летом закончили, значит, разработку проекта и начали его осуществлять. Сообщалось, что первая линия электромоста, энергомоста на 400 мегаватт, которая, в принципе, закрыла бы неотложные нужды, должна была быть в декабре месяце. Значит, ну, естественно, мы все понимаем, что декабрь месяц – это не первое, это 31-е. А то, что делается под Новый год, делается понятно как. Я живу в доме, который был принят госкомиссией 30 декабря, и я могу рассказать про эту тему много. Вот. А после чего уже появились сообщения, что планируется ввести в январе. Но все-таки последнее сообщение, что на неделю раньше, вот 23 или 24 декабря будет. Ну, сейчас, слава богу, сейчас в Крыму 25 градусов. Ну, тепло. 20 градусов, где-то по-разному. Вот мне с Керчи пишут, что температура в квартирах 25 была вчера. Но, тем не менее, вот понятно, что это, понятно, кто такие киевские нацисты. Понятно, кто такой выродок татарского народа господин Джамилев. Понятны все остальные эти замечательные ребята. А вот наше государство — это кто? Ну, они, ну, не два года, но полтора года люди занимались художественным свистом и оформлением бумажек. Что, было непонятно, что начнется блокада? Вот просто вот интересно, кому из этих людей это было непонятно? А полностью потребность в украинской электроэнергии, знаете, когда должна была быть закрыта по планам доблокадным? В июне следующего года, уже во время туристического сезона. Потому что брали с Украины на пике, там, по-моему, 800 мегаватт, 330 своих. Но в этих 330 там и дизельные генераторы, и что там только нет. И возникает детский вопрос. А кто-нибудь за это будет наказан? В Уголовном кодексе Российской Федерации есть не только статья «Терроризм». Кстати, вот интересно, а почему у нас организация, которой принадлежит все эти люди, взрывающие лэпы, до сих пор не признана террористической организацией? Просто интересно. Люди занимаются терроризмом. Люди занимаются терроризмом открыто, официально, там блокаду устраивают. А что, это клуб любителей кактусов? Филателисты? Почему российское государство, которое так любит бороться с экстремистами, да, 282-я статья у нас работает, некоторые даже русской статьей называют, а почему люди, которые занимаются терроризмом, которые оставляют без света 2,3 миллиона человек в Крыму и Севастополе, ну, допустим, в Севастополе свои мощности, но тем не менее, а где правовая оценка, извините, сегодня вечер понедельника, и что-то в новостной ленте ни звука про это не слышу. Вот у меня здесь вопросы не к бандитам, не к нацистам. К ним один вопрос: Света, а что так поздно? Да, ну у них там свое безумие. Понятно, им не до этого. Они пляшут и радуются, что они не москали. Это понятное занятие. Дальше. Мы вроде бы перестали поставлять им уголь. Ну, слава тебе, Господи, дошло до людей, да? Потому что ведь российское государство, насколько я могу судить, нацистскую власть в Киеве спасало трижды. Сначала прошлой осенью не стали досрочно истребовать долги. Потом стали им газ давать со скидкой. И, так сказать, господин Новак совсем недавно говорил, что ну что-то нам украинцы не платят. Ну, значит, им авансом будем предоставлять. Это что, значит, получается, опять мы их спонсируем, да? Ну, слава, уголь стали давать зимой, потому что, видите ли, они Донбасс разбомбили, убивают там детей и женщин, бомбят шахты, поэтому, видите ли, они, бедные, бомбят шахты, у них от этого угля им не хватает, вот чтобы им зимой не мерзнуть от того, что они убивают людей, чтобы они могли в тепле и, так сказать, холе при свете убивать людей. Вот мы им поставляли уголь. Вот три раза подряд... Спасали? Это я знаю.
Конечно, но беда-то в том, что убивают одни, а мерзнуть от холода на Украине будут совершенно другие... Мерзли бы совершенно другие люди, которые, возможно, автомата в руках никогда не держали и не плясали о том, что они не москали.
Простите, пожалуйста, преступления всегда совершают некоторая часть людей. И было очень много в Африке исследований. Вот президент страны людоед, а народ голодает. Давайте мы народу поможем. Выясняется, что народу помочь нельзя, потому что все, что дается на гуманитарную помощь, все равно достается этому людоеду.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17.17 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, мы продолжим разговор?
Да, продолжим. Я вот вы заговорили о людях, но, понимаете, единственный способ сделать жизнь людей нормальной на Украине, это сделать так, чтобы они создали себе нормальную власть. Потому что нацизм нерентабельный. И при нацистской власти 40 с лишним миллионов украинцев будут медленно умирать. Вопрос только в скорости умирания. Потому что экономика там разрушена и будет разрушаться дальше. Ничего другого эти пляшущие кровавые клоуны сделать не смогут. Да? И я считаю, что мы должны применить к Украине абсолютно европейский подход. Тот самый подход, который Европа применяет к нам. В чем суть подхода Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза к сегодняшней России? Давайте экономическими мерами нанесем России максимальный ущерб. Это все говорится совершенно открыто, не стесняясь, просто чуть более вежливыми словами. Для того, чтобы люди жили так плохо, чтобы они свергли эту власть, которая нам не нравится, и отдали власть нашим ставленникам, как в 90-е годы. В чем разница правильного российского подхода к Украине от европейского и американского подхода к нам? Нам не нужно, чтобы Украиной правил пророссийский геополитик. Нам нужно одно, чтобы Украиной правил проукраинский политик, который будет исходить из интересов самой Украины. Как только украинские руководители захотят развивать украинскую экономику и повышать уровень жизни украинцев, а не уничтожать их, после этого никаких содержательных проблем у нас не возникнет. У нас будут споры исключительно коммерческие, как у нас сейчас идут споры с белорусами, да? На протяжении последних 10 лет мы регулярно ругаемся по коммерческим вопросам. При этом ругаемся так, что в стратегическом отношении мы являемся лучшими партнерами, и со стороны мало кто чего замечает. Вот. Но для этого нужно понимать, что если вы пытаетесь заботиться о людях, которые живут на Украине, у вас не получится. Потому что те деньги, которые вы им будете давать под видом скидок на газ, под видом сравнительно дешевого угля, еще чего-то, вы будете у них продукты покупать, эти деньги будут у них забираться украинским государством, тратиться на пропаганду русофобии, на разжигание ненависти, на организации массовых убийств. Других функций у сегодняшнего украинского государства нет, по определению. Они линию электропередач третьи сутки починить не могут, вторые сутки. Вот. А поэтому здесь ситуация очень простая. Мы имеем акт терроризма. Отлично. Всякое бывает. В Париже тоже террор. У нас тоже бывает террор. Реакция украинского государства. А никакой реакции. Причем, если посмотреть, как происходили дела, там, значит, взорвали все 4 линии электропередачи, но по двум электроэнергии еще шла. И приехал правый сектор, который взял эти линии электропередач под охрану, чтобы там никого током не ударило. После чего приехала полиция, выгнала правый сектор. Причем, да, экстремистскую организацию, террористическую организацию, между прочим, выгнала террористов из правого сектора, которые, судя по всему, действительно что-то там про Украину думают и хотя бы заботятся, чтобы людей током не поубивало. Какой-то полковник милицейский при этом пострадал, полицейский, извините. И после того, как они прогнали плохих террористов, вот после того, как так называемые правоохранительные органы государства Украины взяли ситуацию под контроль, вот именно после этого поставки света, передача электричества, извините, прекратилась окончательно. То есть мы имеем ситуацию, когда это сделало украинское государство. Если это сделало не украинское государство, ну что проблема? Они считают людей в Донбассе террористами. Мы видим, что они творят на Донбассе. И никакое перемирие не помогает, там убийства возобновились несколько дней назад. А что мы видим вокруг этих линий электропередач в пустынной степи? А ничего не видим. Так что это не терроризм каких-то там отморозков, которые скачут. Это терроризм украинского государства, которое само скачет. И вопрос, который сейчас должен был быть задан, в воскресенье утром, как только проснулись первые ласточки в соответствующих учреждениях, господин Порошенко... Тут некоторые по недоразумению считают вас президентом Украины. Мы тоже готовы поиграть в эту забавную, веселую игру и не считать вас гуляетором города Киева окрестностей. А скажите, пожалуйста, кто будет линию электропередач восстанавливать? Вы или мы? Мы не против, чтобы это восстановили вы. Но тогда восстанавливайте. Потому что непорядок без хозяйственности. Эта ситуация очень страшная, но, извините, если вы 1,5 года бездельничаете, надуваете щеки на ширину плеч и рассказываете, какие вы великие, и думаете, что это вам сойдет с рук, ну, на самом деле, вот я еще сказал, что не думайте, что это вам сойдет с рук, но я же не прав. У нас же в правительстве Медведева все люди, которые занимаются, занимаются электричеством, Крымом, экономическим развитием, региональным развитием, кстати говоря. У них же все-все хорошо. Они сейчас рассказывают, какие они сейчас будут предпринимать титанические усилия. Там же мысли нет, я подозреваю, ни у кого, чтобы кого-то наказать за эту катастрофу. За 2 миллиона людей без света. У нас сейчас не 92-й год, когда там города замерзали. Не война, а в Чечне, слава тебе, Господи. Да? И вот когда государство злостным образом не исполняет свои непосредственные обязанности, дальше начинается очень неприятное событие с очень неприятными последствиями. Но что мы еще должны сделать? Мы должны, да, Вроде бы прекратили поставки угля. А где у нас официальное заявление, что в связи с актом государственного терроризма со стороны государства Украины мы это делаем? Не потому, что там кто-то забыл подпись поставить или какой-нибудь таможенник встал с левой ноги. Что это официальная политика. Украинское государство своими руками людей в Одессе не сжигало. Это правда. Но оно не пыталось должным образом, внятным образом расследовать это преступление, в том числе против граждан Российской Федерации. Простите, пожалуйста, если вы не пытаетесь расследовать, значит, вы минимум соучастник. Почему позиция украинского государства, если она существует, конечно, не получила до сих пор за полтора года правовой оценки в связи с сожжением людей в Доме профсоюза в России? Почему позиция украинского государства по истреблению людей в Донбассе и в Луганской области не получила правовой оценки до сих пор со стороны российского государства? Когда вы занимаетесь попустительством преступников, то вы тем самым провоцируете их на все больше, все более страшные преступления. Поставки угля прекратились. Будем надеяться, что это правда. Будем надеяться, что это не энтузиазм какого-нибудь журналиста, сообщившего об этом, и это не 20-часовая пауза. Хорошо. Но остальные-то поставки продолжаются. Газ они у нас вроде бы не покупают. Ну, может быть. А если они сейчас заплатят деньги, что будем поставлять газ? А атомные электростанции Украины работают на наших атомных брикетах. Они, собственно говоря, не покупают у нас газ, потому что они покупают у нас атомное топливо. Есть такой Росатом, им руководит господин Кириенко. Если кто забыл, это человек, который возглавлял правительство Российской Федерации во время дефолта 98 года. Вот в Крыму можно предположить, что это тоже дефолт Российской Федерации, только энергетический. Господин Кириенко позволяет Украине не брать наш газ, не брать наш уголь, не брать ничего, поставляя им топливо для атомных электростанций. Причем американцы с 2005 года пытаются запихнуть в украинские электростанции свои брикеты. Но это всякий раз кончается предаварийной ситуацией. Почему у нас вся дипломатия газовая? Почему у нас нет урановой дипломатии? А почему «Газпром» там хотя бы что-то говорит, а «Росатом» ведет все как будто все ровненько, все нормально, как будто никого здесь не сжигали? Может быть, потому что «Росатом» возглавляет человек из 90-х? Может быть, потому что «Росатом» возглавляет человек, которого звали «Киндер-сюрприз» и «Киндер-дефолт»? Вот где наша политика? Почему нет заявлений, что, ребята, вы там обесточили часть Херсонской области, но мы знаем, что вам безразличны люди, которые живут к северу от Крыма, потому что когда они перекрывали Северодонецкий канал, который поставляет воду в Крым, то они затопили часть территории, которая, значит, к северу от Крыма. Там реально, там вода стояла вровень с уровнем земли, там ничего нельзя было делать. Ну, естественно, поскольку это демократия, поскольку это европейские ценности, на это никто не обращал внимания. Почему мы покупаем у них продовольствие до сих пор? И вообще говоря, если такая пошла ситуация, ребят, мы не можем гарантировать, что они не будут воровать газ для Европы. Все, закрываем транзит, и пусть европейцы договариваются с ними сами. Мы не можем рассчитывать на надежность людей, что они будут обеспечивать транзит, когда они разрушают инфраструктуру.
Михаил Геннадьевич, после того, как решим вопрос с энергопоставками, следует ожидать диверсии на других инфраструктурных объектах?
Ну, понимаете, в Донецке сейчас достаточно много диверсионных групп из Украины, вооруженных сил, которые занимаются там террором, убивают людей. Я вполне могу себе представить, что эти диверсионные группы будут переброшены в Крым.
О российской экономике поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17.32 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин. В нашей студии Михаил Геннадьевич, а вот после, не хочется, конечно, там, боже упаси, накаркать и так далее, но вот после наведения энергомостов, после наведения мостов вот
нового... Я прошу, Аксенов уже сказал, что нужно готовиться к худшему, что будет состояние отсутствия электричества до 22 декабря, когда планируется вот в действие энергомоста.
Ну... Все-таки до 22 декабря этого года это, наверное, еще не так страшно, как могло бы быть, если бы китайское судно не доплыло еще до берегов Крыма. Вот китайское судно «Кабелеукладчик», а потому что китайские кабелеукладчики будут этим делом заниматься.
То есть оно полтора года плыло до берегов
Крыма?
Нет,
месяц, вы знаете, месяц добиралось.
Ну вот я просто говорю, что китайское судно «Кабелеукладчик» плыло месяц. А в блокадный Ленинград по дну Ладожского озера, какие там шторма, я думаю, что многие знают, осенью бывают на Ладожском озере, за 48 дней был проложен кабель. При тогдашних технологиях, при тогдашней технике,
то есть, по сути,
при войне и так далее. Ручную. Я думаю, что если бы туда шло, если бы этим руководили нынешние представители правительства, то до сих пор Ленинград был бы в блокаде, до сих пор сидел бы без света.
Михаил Геннадьевич, возможно, вопрос немножко не по адресу, тем не менее. Вот после того, как вся эта инфраструктура, соединяющая, так сказать, наш Таманский полуостров и Керчь, будет налажена, выстроена, насколько она будет уязвима для диверсии? Все-таки российская территория, казалось бы.
Это зависит... Нет, ну, пока существует нацистская Украина, нужно понимать, что исламское государство, так называемое, является нашей второй проблемой с точки зрения угрозы терроризма. Поэтому, безусловно, эта угроза будет существовать. Кабель подводный, но его нужно будет охранять. И, безусловно, должно быть несколько линий кабеля, резервные в том числе, и несколько линий водопровода, резервные в том числе, чтобы, если что-то одно рвется по тем или иным причинам, то просто перекидываете нагрузку на другую линию, и все в порядке, так сказать, у вас мигнул компьютер, и все.
Давайте вернемся в Россию, поговорим о российской экономике, хотя, безусловно, проблема Крыма...
Вернемся в Россию, это... а откуда вернемся в Россию?
Вот, проблема Крыма – это российская экономика.
Области.
Да, ну,
да,
получается, что
из
Херсонской области. Так, статистика, Михаил Геннадьевич, вы любите статистику, правда, наверное, хорошую любите больше, чем плохую.
Бывает хорошая статистика по России? Расскажите.
В общем так, 2/3 россиян на Новый год сэкономят на подарках и деликатесах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылки на данные опроса агентства маркетинговых исследований IRG.
По этим данным, все-таки не статистика.
Да, социология. Да. По этим данным, 40% граждан уменьшат свои траты на подарки. В прошлом году лишь 30% граждан уменьшили свои траты. 35% россиян снизить расходы на новогодний стол. В прошлом году, опять же, было только на 5% меньше. 20% россиян откажутся в этом году от деликатесов. В прошлом году таковых было 13%.
Ну, о чем это, на ваш взгляд, говорит? Приятно чувствовать себя частью 2/3 российского общества.
Вы в чем
конечно,
собираетесь 89, себе отказать?
Не 89%, но все-таки. Вот, ну, что тут скажешь? Вот передо мной статистика, как вы говорите, за октябрь. Оборот розничной торговли в октябре месяце ниже прошлогоднего на 11,7%. Надо сказать, что с марта по август он колебался, спад розничной торговли, то есть спад нашего с нами потребления, грубо говоря, он составлял 8-9%. Он не дотягивал до 10%. В августе, извините, в сентябре спад пробил 10%. Вот сейчас 11%, 11,7% спад. То есть это очень серьезное сжатие, очень серьезное сокращение.
Это к прошлому году, получается.
К аналогичному периоду прошлого года. Октябрь прошлого года был не сладким временем. Ноябрь ситуация улучшится, потому что в ноябре была очередная волна ослабления рубля, ноябрьские праздники в том году. Ситуация была хуже. Но, тем не менее, у нас идет сжатие потребления. При этом нужно понимать некоторые мелкие статистические нюансы. Ну, например, динамика розничной торговли считается Росстатом на основе официальной инфляции. Ну, это правда, это логично, потому что попробовали бы вы считать на основе неофициальной инфляции, будучи официальным органом. Между тем, методология подсчета официальной инфляции такова, что реальная инфляция, по моим ощущениям, вот сейчас занижается раза в два. Когда инфляция высокая, она занижается где-то в 2,5 раза. Сейчас время инфляции низкое, она занижается раза в 2. Это ощущение, это оценки. Вот. Соответственно, ну, на самом деле, там учитывается, например, покупка мебели, там учитывается покупка автомобилей. Там из овощей, из помидор и огурцов, я не помню, что учитывается, что не учитывается, но зато копка могил, например, учитывается тремя разными способами.
Господи.
И там сложная да. система. Мы редко покупаем меховые шубы, мы не очень часто, особенно сейчас, покупаем автомобили. Люди из автосервисов, из автосалонов поправят меня дешевле 4 миллионов рублей. Мы не очень много покупаем мебель и так далее, и так далее. Цены там стагнируют, и они сдерживают официальную инфляцию. Поэтому, когда мы смотрим на нашу потребительскую корзину, то, извините, реальность она в два раза выше. Я привык поливать заслуженной грязью наше доблестное государство, которое потакает произволу монополий, в частности, естественных монополий, и, так сказать, закрывает глаза на безумное завышение тарифов, но вроде бы в этом году повышение тарифов будет незначительным на федеральном уровне. Регионы уже, так сказать, кому как повезет, на федеральном уровне вроде бы будет незначительным. Это мало кому помогает. То есть мы уже должны сказать, что это не 11,7, а это процентов 20 в реальности. Дальше у нас экономика какая? Коррумпированная и высокомонополизированная. И коррупция и произвол монополий практически безнаказанны. Кто собирается спорить, я могу напомнить фамилию госпожи Васильевой. И могу продолжать напоминать эти фамилии достаточно долго. Таким образом, в такой экономике верхние там 5-10, там по разным оценкам есть процентов, они никогда не беднеют. Они только богатеют или сохраняют уровень потребления на прежнем уровне. Кстати, одна из проблем сейчас российского бизнеса. Знаете, какая?
Какая?
Что доблестные вымогатели, как неожиданно оказалось, они привыкли тратить в валюте. Они привыкли получать взятки, извиняюсь, в рублях, а деньги тратить во Франции, в Италии, в Испании, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, в Черногории, в крайнем случае.
Средняя.
И когда произошла девальвация рубля, да, двукратная, вдруг оказалось, что для того, чтобы поддерживать привычный для них уровень потребления, им нужно вымогать взятки в два раза больше. Вот это одна из причин той беды, которая сейчас накрывает малый и средний бизнес Российской Федерации. Помимо плохой конъюнктуры, помимо того, что крупный бизнес их давит, в том числе через государственные, так сказать, дружественные структуры, чтобы не делиться с ними спросом, который стал в дефиците, еще и вот эта вот напасть на них свалилась тоже. Что это означает? Это означает, что если уровень потребления в среднем упал на 10%, а у верхней части хотя бы остался прежним, значит, для основной части общества он сократился и еще сильнее. Вот можно сказать, что основная часть россиян, 80% или чуть больше, реальные доходы сжались на 30%.
А вот для экономики в целом эффект от... ведь значение этой цифры гораздо более широкое. Ведь если люди стали меньше покупать, значит, получается, производители либо начали меньше производить, либо фиксируют просто, ну, избавляются от нераспроданных остатков. Например, если речь идет о каких-то скоропортящихся
продуктах. Идет распродажа остатков, не скоропортящихся продуктов. Во-вторых, идет повышение цен. Оно в целом сейчас небольшое, но по отдельным направлениям имеет место. А дальше, сразу утешу, у нас все очень хорошо в федеральном бюджете. Вот когда кричат, что нужно срочно приватизировать Сбербанк и наполнить деньгами бюджет, как господин Кох, который сейчас обвиняется в контрабанде, кричал в 97-м году, Вот новые кохи говорят, на мой взгляд, неправду. Потому что федеральный бюджет от денег захлебывается. По итогам первых 10 месяцев годовой план по доходам выполнен на 90%. Из-за более высокой инфляции, из-за более высокого курса рубля, из-за всего. Так что неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета 10,4 триллиона. Дефицит крошечный, а в августе и сентябре был бы вообще профицит. А с начала года накопленный дефицит в 3 раза меньше, чем заложенный в федеральном бюджете. 1,2% ВВП против
3,7%. Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
14:47 в столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин.
Я эфире радио «Комсомольская правда». Вот мы с вами тут сейчас обсуждали, но тут пришла новая потрясающая новость. Буквально 12 минут назад пришло сообщение о том, что министр экономического развития Российской Федерации, ну, уже само название министерства звучит издевательски, да? Какое сейчас экономическое развитие? А бывший помощник Гайдара Улюкаев заявил о том, что рецессия в экономике России закончилась. Правда, сообщение в Росбизнес-консалтинге с грамматическими ошибками. Рецессия в экономика. Ну, какие министры, такие и, соответственно, комментаторы. На месте господина Петросяна, Евгения Петросяна, великого сатирика, известного очень, я бы очень сильно озаботился бы. Потому что, по-моему, господин Улюкаев занимается недобросовестной конкуренцией. Он реально создает угрозу рыночным позициям господина Петросяна и многим-многим других людей. Сам господин Улюкаев признает, что экономический спад в этом году будет 3,7%. Вот там можно поспорить 3,5 или 3,8. Четвертый квартал будет лучше, отчетливо. Ноябрь-декабрь будет лучше, чем предшествующий период года. Просто потому, что в ноябре-декабре прошлого года были совсем плохие. А сейчас у нас некоторая временная стабильность. Но обещать нам экономический рост уже в следующем году, ну, это, знаете, Минэкономразвитие у нас каждый квартал обещает рост, начиная со следующего квартала, а потом у них что-то волшебным образом не срастается. Никаких причин для экономического роста, кроме сугубо статистических, кроме эффекта базы, нет. И подобного рода заявления, они не безобидны, потому что у людей возникают иллюзии. Вот мы с вами хотели поговорить про московскую недвижимость.
Да.
Вот знаете, вот Трансайр как обанкротилась, на мой взгляд. Они слушали заявления всяких Улюкаевых, всех этих официальных лиц, что завтра будет лучше. И говорят, ребят, ну завтра же будет лучше. Мы будем больше летать, мы будем больше возить пассажиров. Дайте нам кредит перекредитоваться до завтра. И дотянули дело до полной катастрофы, когда уже стало ясно, что невозможно давать кредиты, и это банкротство. Вот то же самое сейчас может произойти с большим количеством людей, которые, как Трансайр, слушают все эти официальные заявления и ждут, что завтра будет лучше. Ну, а завтра все время это двигается на следующий квартал. Знаете, как история? Мы идем к коммунизму, но кормить в пути никто не обещал.
Михаил Геннадьевич, но с московской недвижимостью все было в порядке и во время кризиса 2008 года, и в прошлом году, когда у нас резко подскочили доллар и евро. Правда, замедление тогда началось, но оно вот прямо весь этот год продолжается.
Кризис конца 2008-го, начала 2009 года длился полгода. Продажи просто встали. И все. Это первое. Второе. Что значит, с ней еще не стало? Да, рублевых цен не стало. В долларовые цены все-таки не просели. Потом, я не специалист по рынку, потом они вроде бы частично отыграли спад, да, но уровня, так сказать, лета 2008 года они уже не достигли. Весны 2008 года. А валютного выражения, разумеется, не в рублевом. Потому что при рубле, который отпущен госпожой Набиуллиной то ли в свободное плавание, то ли, извините, в пешее сексуальное путешествие, по нему судить о чем-либо довольно достаточно сложно. Он вчера 70, завтра 50, а потом 65. Как последний колебание. Вот. Поэтому сейчас у нас долгий кризис. Это всерьез. Это длительный период. И рынок смотрит вниз и будет смотреть туда дальше. И кто этого не понял, тому можно только посочувствовать. При этом у нас достраивается, могу сказать, не за Россию, не за Москву, про всю Россию. Очень много объектов недвижимости, которые было заморожено, там, готовность 70%, готовность 80%, до выяснения, она сейчас достраивается и вводится в строй. И вот те вводы, которые идут сейчас, это ввод жилья в эксплуатацию, которая достраивается. У нас продолжается введение жилья. Оно, конечно, меньше, чем в прошлом году, если брать месяц к месяцу, где-то с июня месяца, с июля. Но этот процесс продолжается. И денег у людей нет. У людей полная неопределенность. Они не хотят брать кредиты совершенно разумно, потому что могут не знают, чем возвращать. Вот, все уже насмотрелись на этих бедолаг с валютной ипотекой и так далее. И спроса нет. С другой стороны, те люди, у которых есть деньги, а такие есть, они смотрят на этот медленно валящийся рынок. Говорят, не, ребят, зачем же я сейчас-то буду покупать? Я подожду, и через полгодика куплю то же самое, сильно дешевле. Когда сейчас осуществляются сделки, люди приходят на сделку и, не глядя, просят скидку 15% от той цены, которая заявлена. Иногда 10%. Если им не дают, они просто разворачиваются и уходят, потому что они обоснованно полагают, что они прекрасно эту квартиру по этой же цене купят со скидкой просто чуть позже. При этом у нас существует фетишизм в отношении квартир. Он связан с длительным кризисом жилищным, который, собственно говоря, сейчас предельно остр, потому что людям негде жить, действительно, в прямом смысле слова. Люди, многие полагают, что квартира – это актив. Значит, господа, в условиях кризиса с такими замечательными министрами экономического развития, даже председателями правительства, как у нас сейчас, квартира – это пассив. Не она будет работать на вас, а вы будете работать на нее.
Михаил Геннадьевич, ситуация на валютном рынке, вновь доллар и евро как-то вверх смотрят.
Под
Новый год, вот ближе к концу декабря, нам этот повышательный тренд продолжится, рубль по-прежнему будет слабеть?
Значит, перед Новым годом у нас зона спекулятивного хаоса, которую спрогнозировать сложно, потому что все поехали отдыхать, а люди, которые играют на этих рынках, это богатые люди, у них всегда все хорошо. Вот. И даже маленькое спекулятивное воздействие в любую сторону может стать решающим. Но я считаю, это моя оценка, я так думаю, гипотеза, что поскольку нам в декабре выплачивать последний пик выплат по внешнему долгу, порядка 23 миллиардов долларов, это раза в три больше, чем в обычный месяц. И поскольку Банк России не будет заниматься обеспечением стабильности валютного рынка, то рубль провалится. А в первом квартале следующего года, опять-таки после новогодних каникул, он должен укрепиться, потому что экспортеры будут зарабатывать валюту, как ни в чем не бывало, внешних выплат нет, денег у населения нет, после Нового года вдвойне нет и втройне нет, и, соответственно, спрос тоже весьма ограничен. Поэтому после Нового года он должен укрепиться ненадолго, на некоторое время. Вот такая у нас впереди динамика по валюте.
Еще один вопрос, Михаил Геннадьевич. Мы бомбим уже, в том числе, инфраструктуру Исламского государства нефтяную, а нефть в цене не растет. Почему, когда вырастет?
Ну, во-первых, немножко подросла. Было 43,7, да, выросла на доллар за баррель на сегодняшний момент. А был рост даже на 2 доллара за баррель. Действительно, мы начали бомбить, только-только начали, слава тебе,
да,
Господи.
Это правда.
Но мы сейчас, значит, наши летчики сейчас охотятся за бензовозами. Дорогие друзья, там есть нефтепровод из оккупированной Исламским государством части Сирии в Турцию. Идет нефтепровод. Что вы будете бензовозами таскать эту вязкую нефть? Вы можете жечь бензовозы, замечательно, прекрасно. Даже американцы начали жечь бензовозы. Это хорошая новость. Но бензовозами возится не очень большая часть нефти. А самое главное, что это рынок ожиданий. У нас сейчас ФРС решает, у нас сейчас ОПЕК решает. И все ждут 4 декабря, когда будет решать ОПЕК.
Доктор экономических наук Михаил Делягин, как обычно, по понедельникам в эфире «Комсомольской правды». Спасибо большое.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.